Михаил Аношкин. Повесть «Дорогу найдет идущий». Часть 4. Читает Коваленко Андрей. Вскоре начались дожди. Маленькую избушку обдувало со всех сторон ветрами, обмывало холодными дождями. Тоска одиночества настойчивее и настойчивее овладевала Андреем. Неожиданно пришел племянник Демид. Они были почти ровесниками. Демид был всего на 2 года моложе, но плечистый, краснощекий, с диковатым взглядом серых глаз, с медвежьей валистой походкой. Он казался старше стройного черноволосого Андрея. Как хорошо, что Демид пришел. Андрей изнывал от одиночества. Не появлялась Нина Петровна, не забегал Борис. Исчезли ягодницы, надоели бестолковые разговоры по телефону с кордонной телефонисткой. Правда, эти разговоры имели одну положительную сторону. Не давали забывать, что в мире еще кто-то существует, кроме него. Андрея. От книжек болела голова. Стихи не давались. Сколько не пробовал их писать. Демид на горе был впервые. Все некогда, дела. Он придирчиво осмотрел избушку со всех сторон. «Свистит?» — спросил он, показывая на щели. И неодобрительно покачал головой. «Непорядок». Молча выстрогал маленькую деревянную лопаточку, сходил в лес, принес моху, умудрившись где-то достать сухого. И, посвистывая, закрыл все щели. «А дверь здорово, можно сказать!» — скупо улыбнулся Демид. И скуластое лицо с мохнатыми бровями сразу подобрело, стало привлекательным. Демид закурил. Как и отец, говорить много не любил, а уж если говорил, обязательно отдельно. «Держись! Я к тебе непростой. Письма принес». «Письма?» — вскочил Андрей. «Откуда?» «Увидишь!» Демид полез во внутренний карман пиджака и вытащил сверток из газетной бумаги, перевязанный крест-накрест ниточкой. Андрей поспешно сорвал ниточку. «Ах, этот Демид! Аккуратнейший человек, любящий всюду порядок!» Он и письма постарался плотно завернуть в несколько слоев, распутывая одной-то рукой. «Дай-кась!» Демид не спеша развернул газеты и вывалил на дощатый стол письма. Их было много. В серых, синих, белых конвертах даже были треугольники. «Ух ты!» – изумился Андрей. «Да тут их никак штук 30!» «27!» – уточнил Демид. «На заводе в комитете комсомола нашел. Спрашиваю на днях. Андрею Синилову писем нет? Думаю, не может быть, чтобы не было. Не такие ребята на целину поехали, чтобы забывать друга. А Ванька Самойлов из механического, он теперь секретарем, кстати, говорит. Нет. Тут Анечка вбегает. «Есть! Есть! Вот бюрократы!» У Андрея на глазах выступили слезы. Он обнял левой рукой Демида и проговорил. «Спасибо, родной, спасибо». «Брось, не я это писал», — грубовато ответил Демид, вообще не любивший сентиментов. Докурив папироску, он поднялся. «Пока. Вижу, не до меня тебе сейчас. В том приду. Что принести?» «Ничего. Ой, ой, славно же ты, Демидка. Ладно, ладно. А, чуть не забыл. Иван Дмитриевич и Витька Горелов по приезду передавали». Пожав Андрею руку, ушел, ни разу не оглянувшись. Андрей крепко обрадовался привету от мастера и друга. С Витькой пришли в цех в одно и то же время и попали в заботливые руки Ивана Дмитриевича. Ах, какую драгоценность принес Демид. Андрей перебрал письма, нашел прежде всего от Дуси. Снова в мыслях унесся в далекий Целинный совхоз, в бескрайний расхлест полей, в тот самый беспокойный мир, в котором хотел жить Андрей и где теперь жили его друзья. И повеяло весенними запахами талой земли, суровыми степными ветрами очаровали серебряным звоном мартовские ручьи. «Андрюша, милый, здравствуй», — писала Дуся. «Разве забыл нас? Скажешь, не забыл, а где твои письма? Я пишу тебе четвертое, а ты молчишь. Как ты можешь молчать, если тебе пишут друзья? Тебе плохо, Андрюша?»
«Плохо, Дуся. Плохо, Дуся, очень плохо, Дуся, Дуся», — прошептал Андрей. «Если бы ты только знала».
Он не стал дочитывать это письмо. Хотелось прочесть ее письма в том порядке, в каком они писались. Вот оно первое, еще в начале мая пришло на завод. Ну что, стоило переслать его вовремя? Демидов в комитете знает, да и брат Василий на заводе, человек известный. Дуся в первом письме передала многочисленные приветы от товарищей. Перечень их занял чуть ли не тетрадную страничку. «Мы тебя не забыли, Андрюша», — писала Дуся. «Ты не беспокойся, пожалуйста. Если к тебе в больнице будут плохо относиться, пиши нам, мы самому министру жалобу напишем». «Да нет, Дуся, не надо министру. Ко мне хорошо относились. По-человечески, можно сказать. У нас сейчас много хлопот, много сейчас очень хлопот. Отделение хуже других, подготовилось к посевной. Ты же знаешь, какие там были дела. А людей мало, Клавка Меньшикова. Помнишь, тогда в ботиночках приехала, к директору, в секретарше попасть хотела? Чуть не убежала. Стала она прищепчицей. Жили в землянке. С поля по суткам не уходили. Грязно, холодно, боже мой. А Клавка не думала так работать. Как можно быть такой легкомысленной, не понимаю. Ладно, тракторист попался славный. Ты его не знаешь, он приехал позднее. Ленька Кудрявцев, золотой парень, на все руки мастер. И характером спокойный. 2 дня Клавки не было в поле. Догнали ее на центральной, постыдили. Сколько было слез, сколько было слез. Вернулась, морщится, но терпит. Эх, Андрюша, выздоравливай скорее. Как ты нужен здесь, скорее приезжай. Во втором письме Дуся с тревогой спрашивала, не случилось ли чего с Андреем очень серьезного. А в третьем просила не забывать старых друзей. Были письма из комитета комсомола, от знакомых ребят и девушек. Парторг спрашивал, не нужна ли ему, Андрею, помощь. Ребята рассказывали о своем житье-бытие, сообщали новости. А поэт Петя Колокольцев обещал в скором времени прислать тетрадочку стихов о целине. «Пришлю я тебе, Андрейка, на память свои стихи, только уговор, никому не показывая, будет не в моготу, прочти их и вспомни наши первые дни на целине, друзей вспомни, и, честное слово, легче станет». «Какие вы чудесные ребята! Как мне не хватало вашего участия, дружеской поддержки! Что я без вас, без друзей, без Дуси? Несчастный человек, одинокий, как волк!» — думал растроганный Андрей. «А теперь я самый богатый человек в мире. У меня столько друзей. И пропадать мне никак нельзя. Нет такого расчета. Туберкулез в кости. Немощь. Повоюем еще». И подумал Андрей о Нине Петровне. Опять пожалел ее. Несчастная, одинокая. А что может быть горше одиночества? Знать, что ни одна душа на свете не понимает тебя. Жить с людьми... Все-таки жить в одиночку страшно. Андрей читал, не помнил точно где, кажется, у Горького, о том, как в наказании человека обрекли на вечную одиночную жизнь, и это было самое тяжкое наказание. Андрей, не откладывая, сел писать ответные письма. Он плохо умел писать левой рукой. Положил на тетрадь камень, чтобы бумага не двигалась, и выводил каракуль. Рука не успевала за мыслями. Андрей хмурился, сердился, написал и писал. Когда наступил вечер, он лег на нары, уставший, но довольный тем, что потолковал с друзьями. Так до полночи и лежал с открытыми глазами, думая о недалеком прошлом. А в крышу нудно и беспрестанно барабанил дождь.